что он читал, что ему читали. Садились ли когда вечером в кругу семьи и, взяв что-то вместе, вслух, то взяли и почитали. Даже того же Авва Дорофея хотел взять и почитать вслух, буквально немножко. И спросить того же самого ребенка, ну, как вот ты думаешь, вот это? Не забывайте спрашивать ребенка. Не будем это сразу учителями. Вы знаете, ужасно, если вы будете давать постоянно ребенку жеванную, уже разжеванную пищу. Нельзя, у него уже зубки есть, надо давать ему самому жевать. И только сказать, вот правильно ты разжевал сейчас, верно. Теперь я проглочу даже с удовольствием. Вот я даже и не понимала, скажет мама. Спасибо, видишь, как здорово. Это верно, хорошо. Родители, не забывайте спрашивать детей. Причем это вопросы часто какого рода будут? Риторические. То есть, лучше сказать, педагогические. Педагогические. У ребенка это вызовет размышление. Это будут уже его мысли. Понимаете? А когда это мои мысли, я совершенно иначе отношусь. То мне что-то чуждое дают, это мама. Особенно я знаю мальчишки, это я по себе знаю. А надо именно, чтобы он, это он сказал правильные вещи. Метод Сократа. Сократ всегда, какой метод был? Вопросов. Миавтики. Метод повивальной бабки. Он повивал, он только давал, он все спрашивал. Да, Гиппи, что такое красота? Не скажешь ли ты мне? Задает же вопрос. Когда Гиппи говорит, что это красивая лошадь, Сократ говорит, ну почему же тут лошадь-то? Ведь бывают же и красивые места, и другие животные, и прочее. Да, женщина говорит, ну что ты, Гиппи, ну богиня-то еще красивее, наверное, и так далее. Вопросы. Вместе обсуждения. Для этого надо кое-что читать вместе. Вы слышите, мы забыли одну из великих практических истин. Совместное чтение полезных вещей. Помните, как Меньшиков, как сам изменился, и вся его семья, когда Петр его, там, когда его сослали, Меньшикова, как они там в Сибири читали по вечерам при этих коптелочках, все вместе. А посмотрите, как изменились все. Совместное чтение дает огромнейшую пользу. Но что читать, смотря? Можно, конечно, развлекательные вещи пустые читать, и тогда вы многого ничего не получите. А можно читать вещи интересные и никогда не забывать что-нибудь почитать полезное. С тем же спросить самого ребенка, спросить, а как он, а что он думает и так далее. То есть, с своей стороны, мы должны сделать то, что можем, чтобы в самом ребенке пробудить интерес, пробудить размышление, пробудить понимание христианских вещей. Тогда будет надежда на то, что он, подрастая, не только не уйдет, а тянуться будет. Вот таким образом надо. А так мы хотим что же? Сначала, когда за ручку водим, а потом ручка у него становится уже такая, что он ее выдергивает. Вот и кто виноват? Родители. Мы же ничего не делаем. Мы воцерковляем чисто физическим образом. Называем воцерковлением. Да еще плохо, когда не следим за тем, как в церкви ведет себя ребенок. Ходит мамаша, это совсем вот такая коротышечка, совсем, кстати, ничего еще не понимает. И вот она по всему храму ходит. И плевать на то, что люди тут стоят, тут молятся. Она все обо всем забыла. Она умиляется только в Боге. Разве это можно? Во-первых, грех совершает, что людей все. Это уже в подсознании ребенка закладывается, что храм это что такое? Это площадка для гуляния, а не храм. В ребенке все закладывается. И все думают, что это воцерковление, что по храму водит воцерковление. Нет, 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 извините. Как только мы сказали слово «храм», мы сразу сказали слово «благоговение». Нет храма там, где нет благоговения. Нет храма, если нет благоговения. Это надо запомнить.
Вот в советское время многие были лишены таинства крещения и представления о Христе. Однако жили в согласии со своей совестью. Не зная заповеди, их исполняли. По смерти, возможно ли их помилование?
Вы знаете, я вам скажу, что не беспокойтесь. Если даже мы, грешные и, скажу, окаянные, которые мало кого любим, себя даже самих не любим, даже мы и то беспокоимся, как бы ни погибли эти люди, то представьте себе, Бог, который есть любовь. Неужели мы думаем, что Бог, который есть любовь, может поступить несправедливо, неверно, ошибиться? Как же мы Бога представляем? Это вопрос часто задают, и он обусловлен чем? Обусловлен каким-то недоверием Богу. Как бы Господь Бог не ошибся? Я же понимаю, что он невиновен же был. Воспитывался же в такой среде. Он и не мог креститься. Да неужели Бог этого не видит? Неужели Бог этого не знает? Неужели Бог не видит душу человека? Не будем беспокоиться. Все ветхозаветное человечество было некрещенным. Все. Откройте, прошу вас, календарь и посмотрите, сколько там в лике святых. Праведный Авраам, праведный Исаак, праведный Давид и так далее. Как же понять? Понять просто. Когда Господь пришел, когда совершил эту жертву исцеления человеческой природы в себе, тогда, оказывается, все те, кто не могли войти в тело Христово до Христа, вошли те, кто был способен принять Христа. А Господь видит, кто способен. Еще раз повторяю, ветхозаветное человечество не было крещено. Многие мученики, которые вы сейчас в святцах найдете, не были крещены. Не были крещены, вы знаете, да? Ну вот, пытают христианина, мучают, и вдруг мучитель, пораженный святостью и мужеством какой-нибудь вот девочки, которой вот тут пытают при всех, бросает это орудие в путь и говорит: «Я христианин», зная точно, что с ним будет. И это происходит. Ему тут же голову с плеч. Христиане заносят его в диптихи святых. Слышите? И сейчас, до сих пор, он в лике святых. Крещен не был. Так что оставим эти сомнения. Не будем забывать, что Бог знает душу человеческую. Знает. Бог есть любовь, которая любит куда больше, чем мы. Совершенная любовь. Вот. А в отношении крещения не будем подходить формально. Все ветхозаветное человечество не было крещено. Множество мучеников не были крещены. Слышите? Не были. Так что оставим эти сомнения. Господь знает и видит, кто чего достоин. Итак, так что будем спокойны. Несправедливо Господь никак не поступит.
Такой вот небольшой вопрос. Известно, что вот центром христианской жизни является богослужение, а само богослужение, оно такое вот разностороннее. И спрашивают, какова роль клироса в спасении прихожан? Бывает ли так, что клирос мешает молиться?
Ну, первое, насчет центра христианской жизни...
Это я от себя думаю, простите.
А, ну тогда ладно. Потому что храм – это место и время... Я говорю уже о богослужении. Для молитвы. Не сам по себе же храм. Многие пустынники спасались без всякого храма. Вы же знаете. Ну, вот та же Мария Египетская, опять вам говорю. Речь идет не о храме. Храм действительно это великое благо для нас, людей, которые живем в суете, в делах. И дома мы не можем даже помолиться, что называется, отойти от всего. Храм как раз это великое благо. Потому что я могу туда прийти, хотя немножко побыть самим собой. А быть с Богом, так? И я считаю, что клирос имеет первостепенное значение в храме. Слышите, номер один. Все прочее номер два. Клирос может полностью расстроить атмосферу в храме. Полностью. Когда регент решит, что храм – это как раз великолепное место для концертов религиозного содержания. И начинается, как я очень долго пел, многие десятки лет я пел. Я помню, еще пел, когда был совсем молодой, у нас была регенша, старая монахиня, еще чуть ли не 19 века. И вот иногда так случалось вдруг, что кто-то такое, ну, ошибался. И помню, меня однажды поразило, когда на Херувимской что-то, ну, ошиблись, сбились. И она, негодуя, произносит: «Такую пьесу испортить». Мне так понравилось. Действительно. Это же пьеса. Ну что вы. Беда, если клирос будет подходить к этому, как к пьесе. Слово-то очень хорошее. Мне так и запомнилось. Вот. Так что от клироса очень много зависит. Если же клирос действительно, если богослужебные песнопения будут исполняться строго, без, что называется, фокусов, без концертов, а действительно будет пение, способствующее молитве, то клирос может очень и очень помочь. И я вам скажу, не случайно клиросный от слова клир, то есть те, которые входят вот в ведущую, так сказать, группу. Почему? Они могут сделать очень многое для прихода, для вот данной церкви. Очень многое. Они могут действительно способствовать буквально спасению людей, если они будут помогать людям молиться. Но могут полностью расстроить. Полностью могут расстроить всю службу. Поэтому священникам надо очень и очень быть внимательным к этому. Это номер один клирос в церкви. Потому что все время у нас же поют. Недаром на Западе называют нашу церковь «поющая церковь». В том смысле, что постоянно у нас поется. У нас постоянно поет. Там очень много, так сказать, читается, речитативом читается. Вот у католиков, у протестантов. У нас все время клирос поет. Поэтому от клироса, ой, как много зависит. Что вы? И к этому надо быть очень внимательным. На клиросе огромная ответственность. Огромная ответственность. Поэтому действительно клиросные должны подходить со страхом Господним. Речь идет прежде всего, конечно, о регенте. Поэтому регент должен быть человеком, который хоть немножко, но знает, что такое молитва. Тогда он поймет, что можно петь, а чего петь совершенно нельзя. А то, знаете, начинается игра. То, знаете, кричат, как сумасшедшие, орут фортиссимо. То умирают совсем тихо, так что ничего не слышали. Как какая-то кокотка, не знаю, это все. И начинаются вот такие вот, значит, эмоции. Совершенно не свойственно это православию. Абсолютно не свойственно. Никто не посмеет кричать перед Богом. И никто не смеет играть перед Богом. Перед начальством этого не делают. Перед начальством. А тут перед Богом начинают это выделывать. Пение должно быть строгим. Строгим пение должно быть. Вообще фортиссимо вообще должно быть исключено бы в пении. Так же, как и пианиссимо. То есть эти вот предельные, как самые сильные выражения, вообще должны быть исключены. Нельзя играть перед Богом. Вот это прежде всего. Так что клирос, да, имеет огромнейшее значение в церкви.
Вот спрашивают, скажите, пожалуйста, как относиться к новой иконе Богоматери, написанной Натальей Кашеваровой под названием «Воскрешающая Русь», по рассказам рабы Божьей Ольги, которой было чудесное видение?
Я не видел, поэтому ничего не могу сказать. Скажу вам только, что икона представляет собой то же, что и клирос. Только клирос действует на слух, а икона действует на зрение. И очень многое зависит от того, как написана икона. Нельзя писать портреты, а называть их иконой. Написали Марию Ивановну, а назвали Богоматерь. Нельзя этого делать. Вот на Западе именно это произошло. Примерно к XIII веку в католической церкви, тогда еще только католическая церковь была на Западе, уже икона практически прекратилась. Стали писать портреты. Портреты. Напишешь с него портрет, скажут Иисус Христос. Написали с нее портрет, сказали Богородица, Дева Мария. Писали семейные портреты буквально и прямо обозначали, так сказать, Богоматерь, Иосиф, младенец там, Христос и так далее. Это полное безобразие. Это просто безобразие настоящее. Вот. Это один момент. И второй момент, кстати, он как раз перекликается с тем, что я говорил в начале, когда говорил о язычестве. Вот я задам вопрос. Перед кем нужно отслужить молебен о пьянице, алкоголике? Конечно, не вздумайте перед Владимирской иконой Божьей Матери отслужить. Что вы? Правильно ответили. Точно. Разве у нас одна Богоматерь? Что вы? Конечно, только перед неупиваемой чашкой. Вот до чего мы докатились. Вот вам, пожалуйста, пример. Самый яркий, самый яркий. И идут люди, и туда идут, и только там молебен служит. Ай-яй-яй, сколько у нас Богоматери, оказывается, появилось. Вот вам классическое язычество. Классическое. А еще говорят, как же это было единобожие, а потом появилось много богов? Я отвечаю, точно так же, как у нас была одна Богоматерь, а стало множество. Если не перед той отслужите молебен, перед той иконой, ничего проку не будет у вас. Вот так. Вот какие мы. Это называется православие. Учат так, да? Ну вот видите, вам, вот подумайте теперь. Вот надо быть осторожным поэтому. К сожалению, нам подчас преподносят такие вещи, что просто иногда диву даешься. Сейчас ведь стало принять сан, это значит, что принять какое-то достоинство. Подумайте только, не ответственность, а достоинство. Вот. Поэтому очень много светских людей сейчас, которые очень были так, к церкви просто так прикоснулись, что-то почитали религиозно-философскую литературу и быстрее ударились в сан. А рук полагают, сейчас достаточно легко. Вот так. И это бывает беда. Люди маловерующие, то же самое. Да, люди, которые играют в старчество, а таких очень много, все увеличивается. По их поводу святитель Игнатий Брянчанин очень хорошо сказал: «Душепагубное актерство и печальнейшая комедия – старцы, которые принимают на себя вид древних, святых старцев, не имея их духовных дарований». Душепагубное актерство и печальнейшая комедия. Придаем ли мы этому значение, интересно, или нет? Стоит объявить кого-нибудь старцем, и пошло. А то, что святые говорят, о, это нам совершенно не интересно. Не знаем мы святых отцов совсем. Не знаем учения святых отцов о старцах совсем. И отсюда у нас множество заблуждений. Поэтому что-то передадут по радио, напишут книжку, и мы верим уже. Еще раз предупреждаю, что наше время требует самого серьезного, внимательного отношения к тому, что мы слышим и видим. Повторяем слова преподобного Исаака Сирина, святого. Высший из добродетель – рассуждение. Нельзя быть легковерными. Ну, не дети же, в конце концов же.
Объясните, пожалуйста, подробнее, что значит изречение «жена воцерковленная спасает мужа» или «муж жену». Не всегда это понятно, особенно если неверующий супруг или супруга остаются равнодушными к вере и службам.
Там сказано «не спасает», это апостол Павел говорит, а «не спасет ли?». Ему был задан вопрос апостолу Павлу, надо ли христианке разводиться с мужем-язычником или христианину разводиться с женой-язычницей. Апостолу Павлу был задан вопрос уже в первом столетии. И он на это ответил. Если вторая половина, языческая половина, хочет оставаться в браке, хочет, несмотря на то, что ты христианин или христианка, не разводитесь. И говорит, не спасет ли жена верующая мужа неверующего? Или муж верующий, жену неверующий. То есть о чем он говорит в данном случае? О том, что пример христианского поведения, опять-таки, не то, что она будет стоять с акафистом вот тут, или там что-то вот, бежать, бросила все дела, плевать тут все, а я пошла, у меня тут служба пятичасовая, и мне плевать на всю семью и на тебя в том числе. В таком случае, конечно, я думаю, что спасется он. Ясно. А когда он увидит, это действительно душевная красота в человеке. Красота душевная, и внимательность, и забота, и чистоплотность. Если хотите, и кротость. Когда увидит пример этой святыни, увидит, что такое христианская святыня на примере этой женщины. Или она увидит на примере этого мужчины, что такое действительно, какая красота в святости. Вот что может спасти. И действительно, и многие так бывали. Я вам скажу много примеров, когда одна половина, да, была неверующая, становилась верующей. И наоборот. Когда человек, у которого даже немножко, кажется, вера была, но потом она так его взяла крепко в руки, что он сбежал и сказал, больше во веки веков я в этот храм не приду. Когда она объявляет торжественно соседкам, наконец-то я своего дурака привела, причастился. Замечательно. Насилием, угрозами развода, заставляет его поститься. Сейчас Великий пост, ты что, изверг не понимаешь разве? Какой ему Великий пост? Он человек неверующий. Вы что с него требуете? Это же просто безумие настоящее. Начинают требовать то, что является следствием веры, а не началом. Он еще в Бога не верит. А его тут поститься разрешает. Вот тут уже великолепно делается все, чтобы человек никогда не стал верующим. Все делается. Какое-то безумие просто. Перевернули кверх ногами. Напротив же, когда действительно дается пример, одна половина дает пример. Вот чего пример? Любви, кротости, воздержания, я бы сказал, порядочности, да и чистоты и так далее. Тогда действительно он невольно скажет, вот это христианство. Ну, куда ты ходишь? Поведи меня, и я схожу. Вот чем пленяется. Красота всегда пленяет, насилие всегда отталкивает. Вот об этом апостол Павел пишет. Не спасет ли?
Некоторых интересует вопрос об отношении к тому, чтобы в доме держать собак и другую живность. Указываются в записке на отрицательное отношение к церкви, на некую фразу «не ложись со зверем», по всей видимости, из Ветхого Завета. И, в общем, вот возникает вопрос, почему церковь не ведет разъяснительные работы по этому случаю?
Во-первых, «не ложись со зверем» речь идет совсем о другом. О скотоложстве. Вы знаете, извращения всякие бывают. В частности, и такое бывает извращение. И об этом Библия говорит, кстати, казнили смертной казнью таковы в Ветхом Завете. Это сейчас все позволено. А насчет собак или прочее держать, да, один священник написал такую заметку, мешает ли собака благодати, так назвал он. Очень здравая такая заметка. Конечно же, о грехе речь не идет совсем, что какой-то грех. Собаку причем нельзя, кошку можно. Почему? Спрашивают. Если говорим о грехе, при чем тут грех? Какие тут заповеди? Не знает Новый Завет таких заповедей. Речь идет совсем о других вещах. Что с собакой связано много других вещей, которые просто не всегда каждому приятны. Только по этой причине. Поэтому в церкви такого греха нет. Откуда это взяли, что собака не чистое животное, а кошка чистая? Что за Ветхий Завет? Что за иудаизм такой у нас опять? Это прям проникает. Скоро мы будем есть чистые и нечистые делить. Кошерную и некошерную пищу будем есть. Ну что же это такое? Речь идет о других вещах. Просто собака менее чистоплотная потом может быть. От нее часто, вы знаете, этот запах этот псиный. Ну это чисто, я бы сказал, ну порядка такого, ну эстетического или даже, я бы сказал, бытового собака приносит. Но если кто-то, если кого-то это не смущает, да, ну, пожалуйста, это его дело. Но надо учесть только, что его не смущает, а как это других это может. Вы знаете, что дома, в которых держат собаку, подчас нельзя войти туда. Вот в чем дело. А нужно же думать не только о себе, но и о своих друзьях, и о своих близких, и так далее. Ну, я не знаю, вы, наверное, знаете. Просто трудно даже бывает войти в эту комнату там. Это да. Вот по какой причине. А вовсе не потому, что это... грех. Что я тут против нравственности, против Бога, против чего я тут поступаю? Об этом даже речи нет. Все равно, что сказать, что держать в грязную комнату как? Нравственно или безнравственно? Ну, скажем, нехорошо, надо все-таки чистое держать. Надо все-таки, если возможно, убрано держать. То же самое и свято с собакой. Когда собака, то тут здесь уж очень большая вероятность, что будет атмосфера все-таки не очень-то хорошая и приятная. Только в этом причина. И все. А греха, никаких грехов здесь не подразумевается. Вот так что, отвечаю, греха в этом нет. Греха. Но относительно условий нашей жизни, жизни нашей и наших друзей, наших соседей, наших, может быть, родных и так далее, это да, это может иметь значение.
Вот вопрос, который беспокоит очень много людей, причем как детей, так и взрослых. Вы часто его задают. Если Бог есть любовь, как Он допускает такой разгул насилия, болезней? Как можно наказать ребенка болезнью, страданием? Как можно наказать людей смертью детей, например?
Ошибка самой постановки вопроса заключается в том, что мы решили, что Бог нас наказывает, то есть Бог нам мстит. А Бог никому не мстит. Вот это вот надо вот это понять первое. Обычно ведь наказание, что вот ты сделал какой-то проступок, вот тебе за это За это то-то и то-то. Природа всех наших скорбей совсем другая. Совсем другая. Наши скорби есть следствие наших грехов. Следствие. Если когда я сел на горячую сковороду, не удивляйтесь, что потом я долго вообще не смогу садиться. Но не потому, что Бог меня наказал за это. Вы же понимаете. Так вот, апостол Иаков по этому поводу прямо пишет. Бог никого не искушает. Прямо говорит. А каждый искушается, влекомый своей похотью. Понимаете, в чем дело? Бог никого не искушает. Так вот это вот надо и понять. Бог есть любовь. Он никому зла не желает. Но, когда мы совершаем грехи, то, соответственно, они влекут за собой соответствующие следствия. Так? И Господь промыслом своим, как любовь, слышите, подает то, что наиболее полезно нам для исцеления от этих язв, от этих прегрешений. Как врач, когда вот нам говорили, вот не делай того-то, не делай, все-таки делает. Так, заболел. Мы идем куда? К врачу. Помогите. И он нам помогает. И часто помогает лекарствами горькими. Так и Господь тоже промыслом своим подает такие обстоятельства. Или подчас, что-то другое. То, что может способствовать нам, во-первых, в осознании. Первое, в осознании того, чтобы мы заглянули в себя. Что явилось причиной? Так вот, Господь посылает промыслом своим такие обстоятельства, которые помогают нам опомниться, покаяться. Вот что. И эти обстоятельства могут быть разные, в том числе могут быть и скорбные. Вот что совершается. Вы слышите? Это лекарство, а не месть, не наказание в смысле, как вот мы наказываем в сердцах кого-то. А это любвеобильный врач. Врач, слышите? Любвеобильный врач. А лекарства могут быть, сами знаете, очень и очень различными. Кому достаточно пластыря, кому вскрытие, кому вообще операция, кому лекарство, кому курорт. Разные лекарства в зависимости от болезней, которые поражают нашу душу. Вот что происходит. Поэтому нужно правильно понимать слово «наказание», чтобы не понять это в языческом смысле, в иудейском смысле, что Бог мстит. Этого нет. Из этого, потому что при неправильном понимании мы можем оказаться в очень неверном отношении к происходящим событиям. У человека случилось несчастье, а у меня все в порядке. Что это значит? Значит, он нагрешил, а я слава тебе, Господи. Представляете? Это чисто иудейское понимание. Поэтому, когда Господь сказал, трудно богатому войти в Царство Небесное, когда Он сказал, то ученики, почитайте Евангелие, изумились. Вы слышите? Изумились. Кто ж тогда спасется? Спрашивают, а почему изумились-то? Вы теперь понимаете, почему изумились? Иудейское сознание каково было? Коль он богатый, значит, он праведник. А бедный – это тот, кого Бог наказал за грехи. А если он богатый и праведник, значит, праведник, он должен спастись. Господь в данном случае не объясняет им. Бесполезно было, видимо. Или долго слишком. В Евангелии, по крайней мере, не написано. Подумайте только. Их что удивило? Как же праведник богатый не спасется? Вот вам представление. Нельзя же нам мыслить по-иудейски. Когда мы себя, все у нас нормально, не значит, что мы праведны. И когда у нас несчастье, или у кого-то несчастье, не значит, что человек хуже нас. Совсем мне это ничего не значит. И то, и другое. Слышите? И благополучие, и скорби. Все это есть знак одной и той же любви Божией. Любви Божией. Только средства разные. И вообще, я скажу, вот у Исаака Сирина я нашел очень такое сильное высказывание по этому поводу. Он говорит так. Не Дух Божий пребывает в тех, кто живет в покое, то есть без скорбей, а дух дьяволов. Слыхали когда-нибудь такое? А мы-то мыслим точно наоборот. Ну, хорошо.
вопрос, который беспокоит на самом деле христиан, ну, вот не ошибусь, скажу, с первого века. Как поступать в том случае, если в семье взгляды супругов на воспитание детей совершенно различны? Вот даже различны ценности в жизни.
На это невозможно ответить. Невозможно ответить, какие это различные взгляды, что это за взгляды, что за супруги, какие отношения. Это уравнение с 21 неизвестным. Попробуйте решить его. Ответ только могу сказать один, что здесь может помочь только пример правильной христианской жизни. Самого родителя. Того или другого. Или тех и других. И, конечно, обращение, если есть возможность найти такого человека, только разумного, пожалуйста, а не по каким-либо другим категориям определяемого. Вот, разумного человека, у которого можно было бы вместе посоветоваться и решить некоторые конкретные вопросы, связанные с воспитанием. То есть не замыкаться в самих себе и не проводить бесплодные дискуссии, а поговорить, может быть, с одним человеком, с другим, посоветоваться, найти разумных людей, с которыми можно было бы поговорить. А вот конкретно ответить на этот вопрос, сами понимаете, невозможно. Потому что мы же не знаем, какие там могут возникнуть ситуации, какие причины и так далее. Спасибо вам большое за ваше внимание. Спасибо. Спасибо, да.